Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии также Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто слушает наш эфир.
Уже в декабре может быть достигнута корректировка соглашения в угольной промышленности. Об этом по итогам встречи с председателем Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иваном Махначуком сообщил министр труда и социальной политики Антон Котяков.
Котяков отметил, что есть явная необходимость корректировки отраслевого соглашения, так как нормы Трудового кодекса определяют государственные гарантии, но есть специфика отрасли, которая, собственно, и требует вот этой самой корректировки, в том числе и с точки зрения распределения условно постоянной и переменной частей зарплаты.
К нашему эфиру присоединяется по телефону председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук. Иван Иванович, приветствуем вас.
Приветствую вас,
Иван Иванович, вот вы как участник этого диалога, этого совещания, о чем шла речь в первую очередь, какие направления необходимо сейчас в первую очередь урегулировать и, естественно, с согласованием с профсоюзами?
Ну, во-первых, я скажу, что еще в мае 2010 года, после аварии на шахте «Распадка», наш президент дал поручение, поскольку мы не могли договориться с работодателями о том, чтобы уровень условно-постоянной зарплаты был 70% от постоянной заработной платы при условии даже невыполнения плановых каких-то показателей. Мы долго вели переговоры с работодателями, но я честно скажу, что работодатели у нас жмоты. Потому что, когда мы еще тогда вели переговоры, мы говорили о условно-постоянной 30/70 для всех работников угольной отрасли. Работодатели настаивали на том, что это касается только шахтеров на подземных работах. Нам удалось с большим трудом добиться и доказать, что это касается всех работников, которые работают в угольной отрасли, будь то подземные либо открытые работы, потому что добывают один и тот же уголь. И тогда мы договорились о некой структуре условно-постоянной части заработной платы. Работодатели упирались и сумели туда ради достижения договоренности, мы пошли на компромисс, записать некие позиции, в том числе то, которое озвучил президент. Президент досконально разобрался в перечне условно-постоянной, и туда попали расценки по сдельным работам. И президент правильно возмутился, говорит, что это за условно-постоянная, когда это сдельные работы, либо позиция за работу в опасных, вредных условиях труда относится к условно-постоянной, то есть вы своей структурой, президент сказал, вынуждаете шахтеров идти на риск неоправданный, работать в этих условиях опасных для того, чтобы заработать копейку какую-то там на жизнь. Поэтому президент дал поручение, мы сегодня с министром провели предварительные переговоры. И более того, я вам скажу, что вот мы когда посчитали по отдельным листочкам, которые нам удалось взять у шахтеров, то фактическая заработная плата, которая выплачивается по рядам, то бишь, по сколько угля, столько денег, и если перевести на советскую технологию понимания, то это не что иное, как аккордно-премиальная система оплаты труда. Чем больше дал, тем больше получил. Меньше дал, меньше получил. Вот такой принцип сегодня используется в угле, в заработной плате. И в итоге получилось, что по тем квиткам, которые мы взяли у шахтеров, мы выявили, что условно постоянно составляет 40%, 50% плюс-минус. В некоторых случаях там до 60% доходит, но 30/70% нигде не соблюдается. Можно предъявить претензии профсоюзу, Роструду, почему мы допускаем такие вещи, почему мы не можем влиять на работодателя. Я президенту прямо сказал, что есть Трудовой кодекс и закон о профсоюзах. Там написано, что инспекция профсоюзов имеет право проверять и контролировать условия труда на рабочем месте членов профсоюза по заработной плате, по охране труда и так далее. Да, мы имеем право, но нигде в законе не написано, что работодатель обязан нас пропустить на предприятие и дать возможность нам это проверить. И работодатель, исходя из своих умозаключений, говорит, что раз не написано, что мы обязаны вас пустить, у нас есть случаи, причем на крупные шахты, которые действительно работают мощно и в тяжелейших условиях, и где нужно контролировать. Они просто наших инспекторов не пускают. И привет, дядя. Мы приходим на шахту, стоит ЧОП, охрана, там здоровые, мощные ребята. Не знаю, какое у них прошлое и будущее, но говорит, ребята, у вас в списках нет, директор дал команду вас не пускать. И мы не можем пройти на предприятие. Более того, когда мы приходим, даже там, где у нас партнерские отношения, говорим, дайте нам сказать, заработную плату, которую мы можем посчитать, проверить, соблюдать на поручение президента. Это не мы придумали. А нам говорят, Иван Иванович, извини, но есть закон о персональных данных, и заработная плата относится к категории персональных данных, мы вам дать ее проверить не можем. И поэтому, что хотим, то и ворочаем, исходя из того законодательства, что работодатель самостоятельно определяет формы, методы, системы оплаты труда. Поэтому каждая шахта, каждая компания определяет их по-своему. Свои доплаты, свои выплаты, свои компенсации. И более того, я должен сказать, что на многих предприятиях в мире отсутствует отдел труда и заработной платы, который бы занимался нормированием труда, нормированием трудовых процессов и оценкой трудовых процессов. И в итоге получается, что заработная плата на каждом предприятии формируется по-своему. Нету какой-то единой системы, единых квитков, на которых обозначена зарплата. И когда мы начинаем спрашивать у рабочего, вот ты получил 90 тысяч зарплату, что тебе заплатят, что? Он единственно знает тарифную ставку, которая у него стоит там на уровне 18-20 тысяч, допустим, в зависимости от разряда. А дальше всевозможные доплаты, в которых он сам не понимает, что есть. Но зарплата, скажем, 90 тысяч. Я работодателю объясняю, говорю, как так? Вот рабочий не понимает, за что платит. Работодатель отвечает, а какая ему разница? Я ему плачу деньги, и пусть будет доволен тем, что я ему плачу. А знать, за что, чего, как бы не обязательно. Вот, к сожалению, такая система сложилась, и поэтому президент дал поручение разобраться с этой системой зарплаты. Мы сегодня провели почти двухчасовую встречу с министром труда, и долго спорили, выясняли разные позиции, разные подходы, но я думаю, что мы нащупали некий компромисс, с которым мы будем работать дальше с работодателями для того, чтобы выровнять эту систему, выполнить поручение президента.
Иван Иванович, а назначены ли ответственные за выполнение поручений президента? Потому что, как выяснилось, спустя 10 или даже 11 лет после трагедии на шахте Распадской, не все они были в полной мере выполнены.
Ну, что значит ответственность за невыполнение? Во-первых, я пока не видел поручения президента, но я настаивал на встрече, чтобы президент дал поручение еще раз перепроверить выполнение ранее данных поручений. Потому что когда мы, как профсоюз, со стороны рабочих смотрели на эти поручения, данные вот в течение 10 лет, там было много протоколов, много совещаний, много поручений по разным комиссиям, прямых поручений президента. Если их все выполнить, в том понимании, как мы это разумеем, то проблем нету, все вопросы будут решены. И поэтому я настаивал, просил президента дать поручение, проверить выполнение его же поручений, но с нашим присутствием, нашим пристрастием, нашим пониманием. Если президент дал такое поручение, мы готовы работать эту работу и готовы, так сказать, добиться того, чтобы все поручения были выполнены в полном объеме. Значит, ответственность конкретно, я не скажу, кто назначен, но думаю, что каждый будет назначен по кафедре. Ростехнадзор за вопросы безопасности, Минтруд там за вопросы оплаты труда, Минэнерго там за решение каких-то других вопросов, Минпромторг в том числе за самоспасателей и так далее. И мы готовы со всеми работать и принимать активное участие в выполнении поручений.
Да, Иван Иванович, спасибо за комментарий вам. Иван Махначок, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности, был с нами на прямой связи. Россиян предупреждают, что сразу после Нового года они могут остаться без алкоголя. С 1 января 2022 года в силу должны вступить изменения в ГОСТах, а это потребует новой маркировки на контр-этикетках. Нераспроданные товары со старой контр-этикеткой придется снабжать дополнительным стикером, наклейкой с указанием новой информации.
Да, есть мнение, что это приведет как минимум к подорожанию алкоголя в России, а как максимум даже к дефициту. Производители алкогольной продукции обращаются в Союз за разъяснениями отдельных пунктов, которые из ГОСТов не совсем понятны. Ну вот для понимания, да, что не совсем понятно. В новых ГОСТах теперь числится, значит, что надпись «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью» должна занимать не менее 10% этикетки. Вот вопрос, это с 1 числа должно вступить? Или это должно касаться и уже выпущенных бутылок с алкоголем? Вот эти моменты вот просят разъяснить.
Это речь идет об общем таможенном пространстве, да, внутри Евразийского экономического союза. С нами сейчас на прямой связи управляющий партнер агентства винного консалтинга Double Magnum Андрей Григорьев. Андрей Леонидович, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Добрый вечер.
Андрей Леонидович, вот ваши ожидания от изменений, насколько они прозрачны, понятны и выполнимы, и ну, действительно ли все так страшно, что может...
обернуться дефицитом.
Да, что алкоголь в 21 веке станет дефицитом.
Ну, послушайте, ну вот ничего страшного нет. Комиссия Евразийская приняла, так сказать, ну, пошла навстречу Российской Федерации, и, так сказать, введение этих регламентов перенесено до 2024 года, поэтому у нас есть еще 2 года, чтобы подготовиться. Это первое, поэтому, ну, скажем так, в этом январе точно ничего не будет страшного. Вот, что ну, в принципе, любые, сказать, изменения такого рода, да, нормативные, конечно, они, ну, скажем так, болезненно, к сожалению, так вот по история там последних 10, там, даже, может быть, там 15 лет, когда у нас в 2006 году ЕКАИС впервые вот серьезное нововведение, оно сопровождалось.
Андрей Леонидович, пропадает немножко сигнал. Попробуйте что-то с трубочкой телефонной сделать.
Сейчас попробую, да, я вот уже признал, да. Ну, сейчас лучше?
Да.
Да? Да. Вот. Поэтому, конечно, такого рода изменения, они, к сожалению, требуют очень, чтобы все прошло гладко, необходима очень такая хорошая синхронизация всех тех административных государственных органов, которые занимаются регулированием. К сожалению, у нас, ну, там, наверное, по отчасти, по некой национальной, так сказать, национальному свойству, у нас это делается в последний момент, все всегда что-то, какие-то мелочи забывают, и все проходит довольно, ну, нервно. Вот. Сейчас есть 2 года, да, до введения, так сказать, обновленных ГОСТов, которые, ну, так сказать, соответствовали, вот, так сказать, Евразийскому союзу. Я надеюсь, что все-таки, ну, у нас все прогрессирует, госуправление и работа госорганов, будем надеяться, тоже, с учетом того, что Российская Федерация была инициатором переноса этих сроков, то, ну, я думаю, что просто даже за счет, в том числе и за счет давления наших партнеров по Евразийскому союзу, удастся достаточно квалифицированно это время эффективно использовать, чтобы к моменту введения, к 2024 году, во-первых, эти ГОСТы были, ну, доработаны, потому что там действительно, ну, это объективно, они разрабатывались больше 10 лет назад, там много вещей, а у нас очень стремительно нормативная база, прежде всего по виноделию, менялась. Да, как раз вот последние 2 года, серьезно, российская база нормативно изменилась, и те изменения, которые готовились еще 10 лет назад, они совсем перестали отвечать реалиям. Вот. Поэтому будем надеяться, что в 2024 году вопросы будут отработаны, в том числе с точки зрения информирования производителей о том, насколько заблаговременно им надо поменять и какие-то сами стандарты, и, естественно, упаковку, и надписи на бутылках, чтобы не было такого возможности.
Андрей Леонидович, да, у нас мало времени, по возможности коротко. Какие основные сведения, которых раньше не было, добавятся на контур-этикетку?
Ну, вы знаете, вот я сейчас не готов сказать точно, там просто вопрос в том, что не будет много в принципиальном другие сведения, там просто, скажем, вопрос в терминах, да, там то, что называется, вот у нас сейчас термина нет «столовое вино», а по тем стандартам, которые были, там термин есть «столовое вино», то есть там, ну, скажем так...
Вопрос, а теперь как оно называется?
Ну, у нас, есть просто, сухие вина, есть марочные вина, есть вот, те стандарты, которые предполагалось ввести с 22 года, они, ну, в той парадигме, которая у нас уже была 10 лет, то есть они соответствовали тем уже отмененному в Российской Федерации стандартам. Вот все. То есть там, грубо говоря, ничего принципиально нового не придется и не пришлось бы писать, просто надо было, чтобы там поменять какие-то термины, да, там, условно говоря, как вот в знаменитом споре, да, там игристое вино и шампанское вино, да, то есть вот у нас до некоторого времени, так сказать, импортные вина назывались шампанское, а теперь их надо было называть игристыми, из-за чего возник этот знаменитый скандал с, и, так сказать, противостояние с Францией по поводу шампани. Здесь, ну, вот такого же порядка, да, то есть там, то, что там надо написать в два раза больше, вот это технический момент такой нормативный, да, для потребителя это совершенно незаметно, это не та информация, которая каким-то содержательным образом повлияет на, ну, на потребителя. Это скорее вот, ну, что сказать, вопрос контроля, да, учета и контроля, как говорится.
Да, благодарим. Спасибо за комментарии. Андрей Григорьев, управляющий партнер агентства винного консалтинга Double Magnum, был в прямом эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Перевод энергии из электрической в духовную. Здание ГЭС-2 в Москве на Болотной набережной получило вторую жизнь. Оно было построено еще до революции, до 2006 года, снабжало электроэнергией трамвайное депо. Теперь же там открылся уникальный дом культуры.
Уникален он прежде всего своей экспозицией. Тут можно найти экспонаты на любой вкус. Есть здесь contemporary art, мирно соседствует с духом европейских биеннале и русскими мотивами. А на ближайшие 100 дней большая часть вот этого пространства будет отдана, не поверишь, под живую скульптуру Рагнара Кьертансона. Под живой скульптурой подразумеваются пересъемки Санта-Барбары с российскими актерами некоторых эпизодов. И все это будет в открытом пространстве, и любой желающий может увидеть вот эту съемочную площадку и как бы так вот прочувствовать ее.
Угу.
Вот такой интересный проект.
Удивительно.
Меня он прям вот зацепил. Учитывая, как в России любили Санта-Барбару, это один из самых главных сериалов был в 90-е годы. Даже мой папа смотрел.
Сейчас все подробности о новой итерации или инкарнации ГЭС-2 мы узнаем у гендиректора фонда современного искусства VAC. Кстати, основная площадка фонда как раз-таки расположена внутри пространства ГЭС-2. Тереза Мавика с нами на связи. Тереза, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Тереза, как принимает публика? Сегодня первый день, пустили широкую публику на эту площадку. Как принимают, какие эмоции, может быть, уже высказывают?
Да, я вам расскажу, что я счастлива до слез, мне кажется, просто. Сижу сейчас как раз здесь у входа, люди продолжают зайти, вижу у них в глазах восторг. И самая первая группа, да, в самой первой группе посетителей была маленькая девочка, за рукой у бабушки, зашла и говорит: «Бабушка, давай быстрее, быстрее раздеваться, я хочу успеть посмотреть все картины». Это было так красиво, не знаю, просто очень-очень тепло и человечество, и человеческое. Да.
А все картины, это что, какая сейчас экспозиция представлена?
Все картины, это было, видимо, у нее такое выражение, чтобы сказать все, да. Но сейчас вот насчет картины, если мы говорим именно картины, сейчас у нас идет проект «Санта-Барбара» в самом входе, скажем так, на уровне земли, да. А внизу, на -1, у нас две выставки. Первая называется «В Москву». И вторая называется «Я моторы гондоли разбираю на части».
Ого! И что там можно увидеть? Да. Какие произведения искусства?
Смотрите, первая выставка «В Москву» курирована самим Рагнар Кьертансоном. Это выставка, которая рассказывает публике, что значит быть художником, как он стал художником. Он пригласил на выставку всех своих знакомых, художники, которые очень сильно влияли на его работу. Да? И все вместе взяты, они составили этот большой как бы панно именно о том, что в Москву, то есть желание к самому лучшему, к изменению, оно происходит как раз только через искусство. Вторая выставка с таким прекрасным названием которая из текста песни «Мумитролль карнавала нет», это выставка молодых российских современных художников, которые размышляют на тему карнавала. Карнавал, как и Санта-Барбара, являлись чужие продукты, да, скажем, не родные русские культуры. Карнавал приехал в Россию через, ну, когда Петр I привез его, да. Поэтому ребята сегодня смотрят назад, приглядывают назад 30 лет и себе задают вопрос, что осталось из того идеи карнавала, которая была 30 лет тому назад, когда все показалось, вот уже все художники примеряли себя в другие роли, в другие формы и так далее. Да? И вот сейчас идея именно о том, чтобы понять, какой сегодня мог бы быть карнавал, что для нас, русских, это значит сегодня. Это очень много новых работ, и очень всем советую посмотреть.
А как часто будет меняться экспозиция? Ну вот Санта-Барбара – это ближайшие 100 дней. А вообще да. Вот в планах?
Да, это ближайшие 100 дней. И я хотела уточнить то, что вы говорили прежним, да, потому что здесь каждый день будет сниматься одна серия. То есть всего переснимаются 100 серий Санта-Барбара. И после этого у нас вот уже в марте месяце будет смена и будет другой сезон под названием «Правда».
Угу. А вот что касается непосредственно самого вот этого пространства, это же ГЭС-2, это же не совсем музей в классическом понимании, это даже не совсем дом культуры в классическом понимании. Вы как сами позиционируете это место?
А почему вы думаете, что это не совсем дом культуры в классическом понимании?
Он и есть.
Ну, не знаю, что вы подозреваете под классическим пониманием, но для меня он точно больше, чем музей. Вот музей у нас он есть, находится на -1, там происходят выставки. Но кроме музея здесь есть очень много всего остального. И есть кинотеатр, и есть концертный зал, и есть возможности открыть перформансы, и есть кафе, есть ресторан, есть библиотека, есть квартиры для художников, есть мастерские. Есть так много всего, что мы это и называли городское пространство. То есть ты находишься здесь, как в городе, внутри города. И в этом городе есть еще и музей, да, музей – это просто часть этого всего. Поэтому для нас самое близкое к тому, что здесь есть, это как раз дом культуры. То есть пространство для общения в основном. То есть люди могут сюда просто приходить для того, чтобы побывать вместе в очень красивом и комфортном месте, пространстве. Это дом культуры, то есть дом – это самое для нас всех более комфортное пространство, это личное пространство, это теплое пространство, это пространство, в котором возвращаешься постоянно, да, это свой дом. И культура, то есть это свой дом для культуры. Угу. Мне кажется, это очень красивая модель.
Да, Тереза, спасибо большое вам. Тереза Мавика, генеральный директор фонда современного искусства VAC, была с нами на связи. В полуфинале Кубка Дэвиса россияне одолели немцев. Победу российской команде принес Даниил Медведев. Во второй игре противостояния он победил немца Яна Ленарда Штруфа со счетом 6-4, 6-4.
Вполне ожидаемая и долгожданная победа, считает главный редактор журнала «Прокорт» Виталий Яковенко.
Я бы сказал, это ожидаемое и долгожданное событие. Я могу, во-первых, поздравить ребят с выходом в финал. Это действительно великолепное достижение, которого мы ждали и, в общем-то, имели на это полное право, если учесть, что мы не только на бумаге выглядели фаворитами в этом полуфинале, но, в общем-то, и по игре. Потому что мы видели, насколько было непросто и в четвертьфинале, и в групповом турнире. И сегодня, к нашей радости, в общем-то, Андрей показал просто великолепный теннис. И, в общем-то, результат говорит сам за себя. Я надеюсь, что в финале против Хорватии мы форму покажем еще более лучшую.
Кстати, хорваты в своем полуфинале обыграли сербов, где лидером является Новак Джокович.
Известный,
мягко сказано. Топ-3 в истории, я бы так сказал. Но, тем не менее, простых соперников не бывает. И, кстати, еще в полуфинале парная встреча будет, уже ничего не решающая. Но, тем не менее, Аслан Карацев, Андрей Рублев сыграют с немцами. Так что, кому интересен парный теннис, милости просим. На этом программа «В первых рядах» завершается. Для вас работали Дарья Чередник.
Никита Воронков.
Спасибо.
В первых рядах.